«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Сегодня праздник у ребят. Мы хотим поздравить всех россиян с тем, что они наконец-то получили избирательный бюллетень, в котором уже наконец-то зафиксированы все 8 фамилий кандидатов в президенты Российской Федерации. И мы теперь понимаем, о чем говорим. Не гадаем на кофейной гуще, не думаем, что там, кто там, у кого сколько шансов, кому забракуют подписи, а кому, наоборот, пропустят все, что он там насобирал. А мы обсуждаем сегодня этот бюллетень, эти 8 фамилий, со знанием дела. С нами Владимир Семаго. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Владимир Владимирович, это было бы
Владимир Владимирович, попроще, это очень актуально. Да, у нас сегодня как раз передача называется «Путин и семеро хотят». Вот так мы ее назвали. И с нами на связи Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы, наверное, тоже сегодня поражены тому, что перед собой увидели. Это такой сюрприз для вас, как для политолога, этот список. Правда же?
Если вы так сильно хотите, я готов согласиться.
Хорошо, хорошо. Ну, я вообще-то хотела бы... Почему я хочу, чтобы все сегодня веселились? Потому что праздник же есть праздник. Ну вот выбор – это же праздник. Конечно. Нас же ругают, когда мы говорим о каких-то бойкотах. Вот мы хотим, чтобы сегодня все радовались, глядя на нашу замечательную передачу. И даже не столько на замечательную передачу, сколько на этот замечательный бюллетень, который мы вам будем несколько раз показывать. И давайте прямо сразу начнем. Мы не всегда это делаем, но сегодня сделаем. Сразу начнем с опроса наших замечательных москвичей, которые мы вот распечатали этот бюллетень первыми. Вот как только получили сообщение, что последних зарегистрировали 7 и 8, это Ксения Собчак и Максим Сурайкин, как только получили это сообщение, понеслись на улицу, распечатали бюллетень и просили, чтобы люди поставили уже сейчас, сегодня, свою галочку. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
Я думаю, я в раздумье. Но мне кажется, что что-то все-таки нужно менять. Но это мое мнение. Пока не могу сказать. Ну, явно, что не за Жириновского. Пока не знаю.
Ну, за Путина, наверное.
Почему?
Не знаю, потому что мне нравится его политика.
За Путина. Потому что остальные все доверие совсем не уменьшают. Хотя у меня вопрос к нему тоже есть.
Ну, традиционно за Путина. Просто на сегодняшний день он кандидатура, которая, в принципе, реально доказала... своими действиями, в общем-то, определенно увеличила силу России в глазах мира. Поэтому, наверное. Просто я не вижу других кандидатов. Может быть, нам их не показывают, но, тем не менее, вот такая вот ситуация.
Путин однозначно.
Путин, ВВ. Стабильность. Все. Это все сказано.
Я не знаю, я еще не думал, насчет кого я буду голосовать. Путин, наверное. А кто у нас счет есть?
Собчак.
Навальный. Еще половину таких вообще не знаю.
Ну, как всегда, путь уже выбран, поэтому заранее смысл за кого-то другого голосовать, за Путина однозначно.
Ой, Жириновский выдвигает, за Жириновского тогда однозначно.
За Путина.
Почему?
Доверяю.
За Вову.
За кого? Вова с нами.
А тут даже смотришь, у тебя посередке Вова. Путин.
Я бы не отдала ни за кого свой голос. Это просто позиция неучастия в политической жизни, так как, возможно, это некое даже расстройство в происходящем.
В связи с чем-то?
Ну да, есть ряд причин. Собственно говоря, когда ты видишь, что год за годом выбирается один и тот же человек, значит, выбора нет в каком-то смысле.
Ну, я не знаю пока, за кого голосовать. Я в этом не разбираюсь и пока не интересуюсь этим.
Ну, мы тут не будем разводить политологические гадания, кто победит на выборах президента Российской Федерации. Я сейчас попрошу, вот чтобы сразу нам показали этот бюллетень на весь экран, который обсуждали наши прохожие, просто чтобы вы понимали, что имеется в виду. Там ведь, смотрите, сколько буквок против каждого, какие-то много-много-много букв. И вдруг в середине такая вот строчка по центру, пустая белая строчка, Владимир Путин, президент Российской Федерации, практически все. Больше не... И все, и никем он никогда больше не был. И, видимо, уже не будет, Владимир, как вы считаете? Есть его? Может так судьба его повернуться, что он кем-то в своей жизни еще побывает, кроме президента, или нет?
Наверное, он сам-то для себя это не предполагает, потому что, ну, зачем менять?
Да.
Вот резон. Если бы был смысл для страны, для него в каких-то изменениях, то он бы, например, вдруг стал писателем или поэтом, или ведущим на радио, он не видит в этом никакого смысла. А остальные не видят никакого смысла в том, чтобы не избирать его. Даже все кандидаты, которые сегодня участвуют в этой игре, они тоже, в общем-то, будут, наверное, голосовать за него, потому что, ну, стабильность – это все, это наше все, стабильность.
Вот, Александр Конев, я очень не собираюсь много времени посвящать сегодня персоне Владимира Путина. У нас немножко другой поворот сюжета. Но я спрошу вас, как вы считаете, он умрет президентом Российской Федерации? Или он все-таки поработает кем-то еще? Просто ваш прогноз, вот ваше политологическое гадание.
Я думаю, что он кем-то еще поработает под адреса президента. Я все-таки думаю, что при том, что, конечно, жажда власти для политика – это вещь, в общем, само собой разумеющаяся, но, тем не менее, Владимир Путин всю свою карьеру политическую демонстрировал, с одной стороны, амбиции, желание сослаться у власти, с другой стороны, он всегда демонстрировал уважение правил. Он их никогда не нарушал. Он их менял, да, явно менял в своих интересах, но действовал в рамках такого, скажем, того конституционного дизайна, который есть. Поскольку нынешняя конституция сейчас не предполагает избрание президента на третий срок подряд, два срока. Я хочу, надо сказать, что ведь он же даже когда вот была первая каденция, да, до 2008 года, он же не пошел на отмену этой нормы, нет. Он увеличил это до 6. Поэтому я думаю, что возможны какие-то варианты там, может быть, с придумыванием каких-то других постов. Да? Ну, есть разные там гипотезы. Там, ну, вот, приводится пример там, Дэн Сяопина, да, который, значит, уходя от власти, все равно принимал ключевые решения в Китае, но он не был ни главой государства, ни главой правительства. То есть, я думаю, будут жаться какие-то варианты, но я думаю, что это будет все-таки сохранение того дизайна, который есть сейчас. То есть, постпрезидент, я думаю, что он останется, вряд ли его будут как-то отменять. А вот то, что будет какая-то возможно перераспределение ролей между политическими институтами, я думаю, что это реально. И Путин влияние сохранит, но называться это будет как-то по-другому.
Ну, то есть вы даете оба или нет, уточню. То есть, еще раз, Александр считает, Кынев, что после 24-го года Владимир Путин перейдет на другую работу, а Владимир Семаго считает,
что? Нет, он останется, и этому подтверждение...
То есть поменяет вот конституцию?
Нет, это не обязательно делать. Придумайте какой-то еще трюк. Ну, мне сейчас трудно, например,
трюк,
вам сказать...
Трюк, чтобы быть главным все-таки.
Да, чтобы все равно основным, понимаете? Может быть, будет какой-то наставник президента, условно говоря. И все будут гладить по голове президента, там, говорить ему: Дим, ну ты не плачь, ничего, у тебя наставник есть, все нормально. И наставник говорит: да, я здесь рядом, я его не брошу. Почему запретили наши доблестные, так сказать, правоохранители от культуры смерть Сталина? Не потому, что это какой-то там кощунство, кто-то что-то, потому что это картинка, что может произойти в стране.
С вождем.
Да, абсолютно. Да. И вот это испугало людей, поэтому мы с вами должны готовиться именно к тому, что это вечно.
И что, вождь смертен, и это может быть даже смешно.
Во-первых, это может быть смешно, а во-вторых, это страшно еще и для страны, и попытка, может быть, этих людей, которые сделали фильм, показать: ребят, а вы ввергаете себя в очень серьезную опасность. Давайте подумаем, может быть, все-таки как-то выкрутиться из этого. Но мое мнение, мой прогноз, что любая форма власти, но первое лицо. Даже когда он был вторым лицом, он все равно был первым.
Хорошо, я сейчас вот все-таки сформулирую тему, которую мы будем обсуждать. Перед этим мы сразу послушаем звонок от Сергея из Рязани, раз уж он нам дозвонился, еще до объявления телефонов. Пожалуйста, Сергей, говорите. Ну, кого вы там выбрали из этого уже утвержденного официального списка?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я заметил, что Путин очень выделяется прямо в центре, прямо так и сделано, и прям все избиратели будут подходить и смотреть. И еще хотел сказать, что многие не замечают политики то, что 18 марта избрали, это же в этот день будет отмечаться 4-я годовщина присоединения Крыма к России. То есть там же митинги будут в этот день голосования как раз. И это же прибавит очень много голосов, процентов Путину добавит.
Да, спасибо большое, что вы это напомнили. Да, это существенное замечание. Сергей, пожалуйста, вот нам тоже звоните, вы, как и Сергей, по номеру 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, мы принимаем ваши звонки. С вашим ответом бюллетень вот известен. Какую вы поставите галочку? Мы, еще раз говорю, что мы сегодня не обсуждаем, кто победит, это просто глупо. Но сегодня мы обсуждаем с нашими уважаемыми и умнейшими гостями вот какую историю. Раз у нас информационный повод этот бюллетень. Эти 7 фамилий плюс 1, 7 плюс 1, то я бы предложила вам тему, для чего они все, вот какую смысловую нагрузку несут эти люди персонально, вот персональный весь список я бы хотела подробнее обсудить, это избирателям тоже пригодится, потому что видели на улице, кто эти люди, что эти люди, зачем эти люди. Вот я бы хотела, чтобы наши уважаемые гости об этом поговорили, кто эти люди, зачем эти люди. Тем более, что мы знаем, Владимир, вы, наверное, подтвердите, что этот список вот вручную формировался. Это же отборный список. Конечно. По зернышку, правда же?
И амплуа у всех участников, если позволите, я начну просто, да, поскольку остальные не в студии. Амплуа очень точно выверенные. Ну, начнем с главного, с Титова. Это так называемый технический кандидат, который не уйдет ни при каких обстоятельствах. И когда он свою кандидатуру предлагал в Кремле, он как раз ее так и обозначал, что у меня амбиций никаких нет, но для подстраховки мы все должны понимать, что законодательство, если вдруг неожиданно все снимутся или никого просто никто ничего не соберет, ну тут все усмехнулись, сказали, да соберут, соберут, не бойся. Но тем не менее, вот он такой. Значит, Григорий Явлинский, я думаю, что с ним несколько сложнее, потому что там две ипостаси. С одной стороны, действительно, его искреннее желание спеть «Лебединую песню» и сказать, ребят, ну, может быть, вы все-таки все очухаетесь, и давайте попробуем нормально перейти к иной системе взаимоотношений во властной структуре и почувствовать некие перемены, может быть, не для всех очевидные и необязательные. У него искренняя позиция, плюс его понимание того, что чудо не случится, и он просто вот свой... Он говорит, я выполнил свой долг. Это как свободный полет над гнездом кукушки. По крайней мере, я попытался это сделать. Два Бабурин и Сурайкин, мне представляется, это фигуры, которые, ну, ничего не наберут абсолютно. Однако они неким символом многоплановости нашей политики. Что у нас есть различные оттенки, у нас есть либералы, демократы, коммунисты, левые, совсем коммунисты, не совсем коммунисты, у нас есть все и президент. И вот это совсем все, Сурайкин и Бабурин, я думаю, как раз и олицетворяют.
Вы знаете, давайте, чтобы потом не возвращаться к этому, на этом остановимся, потому что это я хотела бы с Александром, да, Кыневым обсудить. Вот у меня, например, есть версия. Мне интересно, что вы скажете, Александр, что Сурайкин и Бабурин существуют как запасные варианты для того, чтобы снять опасно, вдруг придется снять Грудинина. Потому что мы с вами видим, это уже не секрет, мы много раз об этом говорили, что власть считает Грудинина опасным. Это видно по телевизионному эфиру. Они, не умолкая, его изничтожают в своем телевизионном эфире. Не умолкают. То есть ни на секунду не прекращается вот это мочилово. Извините меня за жаргон. И может быть, вот, Александр, как вы считаете, не может быть такого, что эти двое, если убирается Грудинин, это для того, чтобы успокоить вот эту аудиторию коммунистическую. Но у вас же есть вот эти там двое каких-то левых. Вот, успокойтесь уже, да. Ну, пользуйтесь ими.
Ну, могут все. Я абсолютно убежден, что никакого снятия, никаких кандидатов не будет. Снятие кандидатов с президентских выборов, тем более представителя второй партии в стране по количеству мест в парламенте, это нонсенс. Ни один разумный человек на это не пойдет. Это удар по легитимности выборов, а, скажем, внешняя легитимность – это является задача номер один. Все закручено под нее. И 8 кандидатов под эту легитимность, и то, что все кандидаты, сдавшие подписи, зарегистрированы. Это главная цель – демонстрация, смотрите, каким демократическим мы регистрируем абсолютно всех, мы никого никуда не снимаем, мы даже готовы закрывать глаза на нарушение тех, у кого есть. А вот то, что там есть Навальный, ну вот он сам виноват, у нас он, значит, закон не позволяет. То, что закон написан специально под Навального и под Ходорковского, значит, это там, за скобками, ну, там в случае, как, по официальной позиции такая, что вот мы… предельно либеральные, вот там нет прямого запрета закона, мы всех пускаем. Поэтому никакого снятия кандидатов быть не может. Это будет перевод, это будет разрушение концепции. Для чего нужны Сурайкин и Бабурин?
Да.
Они нужны для нейтрализации, конечно, Грудинина. То есть в этом смысле проблема же в чем? Грудинин – это новый кандидат. Действительно, там есть большие проблемы с качеством кампании, с позиционированием. Ну вот, там у меня была там вчера статья на сайте Republic.ru. Там есть несколько проблем с ним связанных. Первая проблема – это связано с тем, что есть смысловое противоречие образа, ну, такого как бы аграрного олигарха и представителя партии, выступающего за социальную справедливость. И, в общем, это действительно, как бы, в этом есть проблема. И пропаганда бьет как раз вот по этому больному месту Грудинина. И надо сказать, что бьет достаточно профессионально, потому что он же как бы, он даже не член КПРФ. То есть человек совершенно спокойно там был депутатом от «Единой России», значит, в Московской областной думе, был доверенным лицом Путина в 2000 году. То есть совершенно спокойно, вот, в общем, такой крупный аграрный бизнесмен, который никогда никаким коммунистом не был. Вдруг на этих выборах он оказывается идейным коммунистом. Оказывается, значит, то, что было всегда обычным, значит, там, бизнесом, вдруг объявляется адресом социализма. Вот не было там 20 лет адресом социализма, а вдруг стало там и так далее. Знаете, ну такое моментальное, значит, там перерождение происходит идеологически на наших глазах. Это все выглядит фальшиво, когда Грудинин там произносит какие-то тексты по крайней мере, Нафталином, значит, в окружении представителей КПРФ. Это тоже выглядит фальшиво. Когда они там поют «Интернационал», это звучит фальшиво вдвойне, потому что они его петь не умеют, там, и голосов у них нет, и так далее. То есть это первая проблема, и это, конечно, бьет по целевому электорату, когда им говорят, что смотрите, ну у вас же даже кандидат не настоящий коммунист, да, он был обычный капиталист, там, и так далее. Конечно, значит, эти люди, будучи разочарованными, но им не нужно кого-то голосовать. Я вот им предлагаю, вот у вас есть два кандидата, пожалуйста, вот у вас есть, значит, другой коммунист альтернативный, Сурайкин, есть товарищ Бабурин. То есть человек там со стажем в политике, там, ну, там, сколько, ну, скоро будет 30 лет как в политике, там, и так далее. Поэтому я думаю, что вот в том числе и они таким образом дают как бы некий шанс на то, что люди, разочарованные в Грудинине, все равно придут голосовать. В тот момент.
Ага, он очень важен. Нет, Александр, я просто хотел бы, чтобы продолжил Владимир список, а потом вы уже тоже с полным своим списком. Это я просто уточнила вашу позицию по Грудинину и по этой двоице. Но, тем не менее, в том, что вы сказали, я услышала все-таки вот это замещение, что эти двое заместители Грудинина на случай чего-то. На случай того, если мы вас настолько в нем разочаруем своим телевизором, а бомбовая вот эта ковровая атака-то на него идет, то вот у вас есть еще спектр. Владимир считает, что это для красочки, то есть чтобы красочек левых было побольше.
Не совсем так даже. Да. Здесь интрига несколько сложнее. Она заключается в следующем. Был выбран вместо Зюганова более-менее свежий человек с определенными изъянами в идеологическом и пропагандистском плане. То есть уязвимый человек, значит, не опасный для выборов. Но когда этот процесс пошел, то в администрации Кремля перестроились на марши. Они поняли, что это реальный кандидат, что у него есть определенный потенциал. И тогда этих двух чертей запасных сказали, что, слушайте, значит, их надо тоже вводить. Почему? Потому что второй номер в выборах нужен, но не с близким результатом. И тогда размытие электората, коммунистического, левого, какого хотите, чуть-чуть уйдет к Бабурину, чуть-чуть уйдет к Сурайкину, чуть-чуть останется у Грудинина. Но вот этого кандидат 1, кандидат 2 не произойдет, потому что идеология Кремля такова, что выше, чем президент, никого нет. И вот их, они как раз работают, это более поздняя идея, она возникла, их никто не собирался пропускать, но они не собрали бы в жизни никогда ничего, ресурса нет.
Двое из Ларца?
Да, им сказали. Из Ларца? Вот эти двое, да. И они размывают, и уже будет у одного 2%, третьему 2, и у этого 7. Вот в итоге 15 те, которые, так сказать, были.
Но все-таки я буду настаивать, что их подпустили под размытие груди.
Я
все-таки
думаю, что это только
вот
так. Да.
Все-таки там есть вот какая-то история, связанная с Грудинином. Не мытьем, там катаем.
Да,
не замочим, так размоем. Дальше.
Сам Грудинин. На мой взгляд, это фигура неожиданная для Кремля, потому что, когда его согласовывали, вы знаете, что у нас оппозиция согласовывает все, даже цвет пиджаков, в которых они ходят. Когда они пришли в Кремль и стали согласовывать его, им сказали, ну что, ну лампу сказали. А этот сельхозник... Ну да, ну нормально. Да, хорошо, ладно, мы не возражаем. Они не рассчитывали на то, что Грудинин может
вдруг
на себя оттянуть.
Да.
Ошибка Грудинина, вернее, не ошибка, а его просчет в том, что он оказался завязанным как на согласование с администрацией, так и на вот эту вот архаичную КПРФовскую систему. Потому что они его стали тянуть, сказали, слышно, только ты смотри, вот те пункты, которые за нами, ты обязательно должен сказать. Почему он и вякал тут про Сталина? Сталин самый лучший, там самый... Можно было тоньше сказать. Можно было сказать изящнее, сказать, что на сегодняшний момент есть тренд, в котором Сталин рассматривается как некая формула протеста, как личность протеста против того, что существует в России. У нас в 70-х годах в Советском Союзе портреты Сталина на троллейбусах висели, на машинах были. Люди протестовали таким образом, потому что Сталин был, как бы, так сказать, человек вне официальной политики, он был признанный тиран советской же властью, а сегодня это то же самое возникает. И вот ему говорят, что ты мог бы сказать мягко, корректно, но он сказал, Сталин – это лучший там и все, потому что его подпихивают шилом в одно место, говорят, не будешь говорить, мы сейчас тебе тут палки в колеса начнем. У нас же структура, мы системообразующая
партия.
Что
мы начнем, если не будешь говорить? то что?
По шилам в одно место будем колоть.
То если у
нас же структура. Ага. Мы же за тебя. Мы работаем, у нас на местах. Вот эта вот вся эта замшелая система, которая ничего не делает и которая сами себя агитирует, ходит, она бессмысленна с точки зрения пропаганды.
То есть она цепляется только за какие-то вот такие вот мифы, не мифы.
Устоявшиеся, да. КПРФ, вторая партия.
Как им кажется, из-за устоявшихся кумиров, как они считают, которые могут принести им голоса, если они будут педалировать их фамилии.
Один пример классический. Когда в свое время ваш покорный слуга работал на предвыборной кампании в Туле, у меня возникла сложная ситуация с руководством КПРФ, и они сказали, коммунисты Тулы, голосуйте не за нашего кандидата. То есть было решение обкома и решение пленума моя кандидатура, но в какой-то момент они сказали, нет, коммунисты голосуют за другого, и стали голосовать за начальника управления внутренних дел. Вот этого боится, и это было предложено Грудинину.
Хорошо, следующую часть списка мы еще, я о ней помню, мы предоставляем слово Александру Кыневу. Александр, вот как вы видите всю эту кампанию, команду, для чего она, как распределяются эти роли по-вашему, среди них?
Смотрите, значит, я об этом сказал, что главная задача – это общая легитимация. Для этого нужна представленность спектра. Плюс большое количество кандидатов идет к тому, что не все отзывают голоса друг у друга, и, соответственно, шансов кому-то из этих кандидатов выделиться на общем фоне мало. Мы видели три кандидата слева, три кандидата справа, Жириновский сам по себе. Жириновский в этом смысле угрозы никакой не представляет, потому что все же понимают, что, в общем, это если не лебединая песня, то почти лебединая, да, то есть, сколько еще Владимир Вольфович наши политики, вряд ли речь идет о больших амбициях на будущее. Поэтому в этом смысле все уравновешивают друг друга. Кроме того, я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Скажем, если мы говорим про ситуацию с Грудининым, дело в том, что мы же понимаем, что сама вся федеральная власть, она достаточно многослойная, да, то есть есть разные игроки, есть разные силы. То, что сегодня говорит в ходе всей кампании Грудинин, по сути дела, если делить нашу политическую элиту на партию мира и партию войны, то Грудинин говорит языком партии войны, конечно. То есть не секрет, что КПРФ в Государственной Думе все эти годы была, в общем, партией лоббистов интересов ВПК, и практически все любые авантюры внешнеполитические всегда шли при ее горячей поддержке там, и так далее. Значит, вот эта вот риторика крайне агрессивная, и она, в общем, ее могло бы не быть, да, в кампании Грудинина. И это, кстати, это литерально было бы полезно, потому что тот электорат, который у КПРФ базовый, процентов там 9-10, сколько-то. Он сколько нас как бы за бренд, он убывающий. Агитировать его бессмысленно, потому что чем больше вы педалируете на всякую мифологию, типа Сталина, значит, идеализация тоталитаризма и так далее, вы распугиваете остальных умеренно. Для того, чтобы получить голоса тех, кто не является фанатами КПРФ, а тех, кто голосует просто в знак протеста, вы должны восприниматься как нормальная фигура, как разумный человек, чтобы люди понимали, что он же разумный мужик, то он пошел к КПРФ прагматично, но в общем это та простят заигрывание с чем-то другим. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, кампания получилась несбалансированная, и этот перекос в идеологии ведет к тому, что Грудинин занимается самострелом. То есть фактически он сам главный враг своей кампании, эти заявления про Сталина как лучшего правителя за 100 лет, поддержка запрета фильма «Смерть Сталина», и много больших и маленьких заявлений, это, по сути дела, распугивание умеренных избирателей, которые могли бы за него проголосовать, а в такой картине могут голосовать за кого-то другого или вообще не пойти. Что касается демократического фланга, там картина похожа, это с той лишь разницей, что труба пониже и дым пожиже. Там просто нет, в принципе, доминирующего игрока, как на левом фланге. Там есть три маленьких силы, таких полусектантского типа. Их задача, мне кажется, здесь представить спектр, а с другой стороны, я бы так сказал, что они решают немножко разные задачи. Задача Собчак – это такая демонстрация такого ультралиберального дискурса, на мой взгляд, главной причиной, почему выставили Собчак, был ее крайне высокий антирейтинг. Ее имидж такой человека из богемы, человека из гламура, который очень далек от правящего большинства граждан. И это такая имиджевая гиря, на общем либеральном имидже на довольно длительный период, тем, чтобы сказать, что вот они все как Собчак, да, это, они вообще не знают, как люди простые живут, они вообще там люди там с другой планеты. И была попытка принудить, поддержать Собчак, это во многом с точки зрения того, чтобы лишить людей, ну, поддерживающих демократические взгляды, хоть каких-то шансов объединить вокруг себя большинство. Что касается Явлинского, ну, это некий как бы бонус, наверное, за былые заслуги в том числе. Надо понимать, что Яблоко, конечно, сегодня находится в удручающем состоянии, региональная сеть партии почти разрушена. Ну, скажем, были времена, когда действительно были сильные организации. Сейчас даже в регионах, где оно сильнее, чем в других местах, ну, это жалко, да, но там буквально там очень маленький, узенький какой-то круг сторонников, там есть несколько человек, и все. То есть даже такие сильные регионы, как Карелия, например, ну, там картина просто очень удручающая. Там в других регионах заходишь в офис Яблока, ну, сидит там один, значит, несчастный председатель, иногда к нему заходят его друзья. Все, вся организация. Поэтому, а что касается Титова, я здесь соглашусь, наверное, с коллегой. Да, он такой технический кандидат, я думаю, что он занимает это последнее, скорее всего, место на этих выборах. Потому что у него нет ни имиджа, ничего. То есть описание, о чем его кампания, невозможно совсем. То есть она просто совершенно бесценно такая пустая, никакая ни о чем. То есть, видимо, была какая-то концепция, что ну, давайте кандидаты от бизнеса. Ну вот есть такой Титов. А то, что Титов никакой не политик, и то, что его показывают, рейтинга не будет, ну они же не люди, которые анализируют массовое сознание. Они привыкли по приказу. Вот назначим Пупкина, значит, будет Пупкин. А вот давайте назначим Титова. Вот у нас будет представлять бизнес. А то, что люди из него не прогословят, ну, в общем, их это мало волнует.
Спасибо, Александр. Я как раз считаю, что очень символично вчера, когда описывали там же предвыборные блоки на федеральных каналах, кто чем занимается. Вот кандидаты Титов и кандидат Явлинский, сказал корреспондент, одновременно отпустили города с началом избирательной кампании. То есть вот это вот то, чем они должны, видимо, с точки зрения корреспондента запомниться избирателям. К нам присоединился Только. Михаил Тульский, но мы послушаем Ивана из Краснодарского края. Иван, кто, за кого вы ставите галочку, если вы идете на выборы?
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые студии. Я хотел бы сначала немножко поговорить о том, на протяжении двух сроков подряд Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял на пресс-конференциях, что третий срок считается незаконным, что третий срок антиконституционен, что он никогда не пойдет на третий срок. Позвольте, я сейчас процитирую его слова.
Зачем? Нет, Иван, ну зачем? Ну, мы же вам верим. Ну, что, не видим? Не живем мы тут, что ли? Ну,
читали это уже.
Да. Вы скажите, за кого вы проголосуете при таком? Не надо нам про Путина и четвертый срок.
Конечно, не за Путина, который сказал, что третий срок.
А за кого?
Знаете, я считаю, что за кого не голосуй, все равно это не сыграет никакой роли.
То есть вы не пойдете?
Мне еще добавить, Лен.
Ну, давайте уже. Только коротко, да.
Хорошо, Лен. Вот есть статья 81 Конституции России, сейчас 3. Там написано, что одно и то же лицо не может быть президентом Российской Федерации более 2 сроков подряд.
Да.
Слово «может» имеет 2 значения. Может два, может да, а может нет. Третьего не дано. Поэтому, если бы было в Конституции написано «может», то он может. А если не может, значит не может. И получается, что если может и если не может, не играет никакой роли. Все равно сделаем так, как хотим делать.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Мы поняли, что вы на выборы не идете. Мы все-таки будем ждать звонков сегодня от тех слушателей, которые пойдут. Очень все равно очень интересно, что вы там будете ставить в этом бюллетене. И мы слушаем Михаила Тульского. Михаил, только что вот до вас, до вашего подключения, коллеги разделили эти 8 фамилий в списке. Как это? 2 конца, 2 3, кольца. Да. Посередине гвоздик. То есть 2 фланга. 1-3. Трое на левом, трое на правом. Посередине даже 2 гвоздик. 1 гвоздик Путин. И вокруг него там какой-то гаечный бегает Жириновский. Вот так вот бы я это описала, то, что коллеги рассказали нам. Как вы это видите? Из какого фланга вы начнете? Давайте с либерального. Это всегда интересней.
Ну, в данном случае сейчас либеральный не сильно интересен, потому Нет. что, конечно, когда Собчак выдвинулась, у нее были какие-то небольшие шансы там раскрутиться до второго места. Но, по-видимому, сейчас она уже ясно, что не пошла в гору. Ну, я имею в виду, почему были шансы, потому что у него в Инстаграме там 5,5 миллионов. миллионов подписчиков. То есть, в принципе, это количество достаточно для того, чтобы занять второе место сейчас. Но, по-видимому...
Михаил, я должна сразу уточнить, что Инстаграм вообще Нет, подождите, секундочку. У нас сейчас аудитория нас слушает по радио и думает, что это мы на полном серьезе. Инстаграм, эти 5 миллионов, это миллион... Там, вы знаете, сколько в мире живет людей, во-первых. Во-вторых, это масса рекламных... Мне объяснили, что такое эти 5 миллионов.
Китайские
там миллион подборка, рекламных магазинов. Инстаграм – это очень специфическая сеть. Не нужно на нее ссылаться, хорошо, пожалуйста.
Говорю не как ссылка, я говорю как шанс.
Да, ну окей. Он не даст, Инстаграм не даст шанса ни одного.
Неважно. Да. В общем, вообще я с вами согласен, что сейчас уже этого шанса... Это не выглядит как шанс, потому что за прошедшие уже 3 месяца ее рейтинг не сильно вырос. То есть, понятно, 3-4% она может набрать, но вряд ли больше. Про остальных, Явлинский, его потолок там 1.5-2%, Титов 1-1.5%. Я, кстати, думаю, что последнее место займет не Титов, а Бабурин, потому что все-таки партия роста Титова набирала 1.3, а партия Бабурина последний раз, когда участвовала, набирала 0.4. Что касается левого фланга, я надеюсь, вы меня не будете перебивать, я бы хотел подробно про Грудинина рассказать.
Давайте, не будем.
Так вот, присутствующий у вас Симага и многие другие там говорят, что Грудинин чуть ли не оппозиционер, чуть ли не какая-то независимая от Кремля кандидатура. Я бы напомнил, с чего он вообще всю биографию политическую Грудинина. Грудинин с середины 90-х годов был членом партии власти «Наш Дом России». «Наш Дом России» возглавлял тогда в Москве Черномырдин, в Петербурге Путин. Именно от «Нашего Дома России» Грудинин впервые стал депутатом Мособлдумы в 97-м году. Дальше, когда появилось движение, путинское движение «Единство», Грудинин стал членом «Единства» с момента основания движения «Единства» в 99-м году. Когда «Единство» преобразовалось в партию, Грудинин член партии «Единства» с момента ее образования в 2000-м году. Когда «Единство» слилось с «Отечеством», Грудинин член партии «Единая Россия» с момента первой выдачи партбилетов в 2002-м году. Кроме того, Грудинин был доверенным лицом Путина на самых первых выборах Путина в 2000 году.
И что?
Дальше. Последнее время, почему Кремль выдвинул сейчас именно Грудинина? Потому что Грудинин был одним из спонсоров ДНР, главным спонсором ДНР в КПРФ. Порядка 15 так называемых конвоев КПРФ с боевиками КПРФ и с бронежилетами, и с соляркой и дизельным топливом для ДНР отправлялось, эти порядка 15 КПРФных конвоев, именно из совхоза Грудинина. Повторяю, там не просто какая-то гуманитарная помощь, там и боевики КПРФ собирались со всей страны вместе с Евгением Федоровым, вместе с НОДом. КПРФ собирала боевиков и отправляла их какое вот, именно из совхоза Грудинина.
Михаил, именно... вот вы сказали, вас не перебить. А я не могу вас не перебить. Почему? Я объясню, почему. Во-первых, здесь вы спорите с тем, чего нет. Здесь никто не говорил, что он не имеет никакого отношения к Кремлю, раз он, может быть, и не имеет, но здесь вообще эта тема тут не поднималась никем. Это раз. Во-вторых, вы можете мне вот назвать источники, согласно которым обозы, там, боевики, отряды. Вы откуда это берете? Вот мы, например, сидим, переглядываемся, мы понятия не имели об этом, и хотелось бы ссылку, чтобы вот у нас сейчас слушает нас весь YouTube, можно сказать, российский, чтобы они быстренько-быстренько в интернет и посмотрели, на что вы ссылаетесь. Давайте.
Посмотрите сам сайт КПРФ. Сайт КПРФ с 2014 года регулярно рапортует о так называемых гуманитарных конвоях КПРФ в ДНР, отправляемых из совхоза Грудинина. На сайте КПРФ можно увидеть фотографии, где в этих гуманитарных конвоях зампред КПРФ держит вот так бронежилет. На сайте КПРФ можно прочитать и послушать официальные заявления того же, например, главного юриста КПРФ Соловьева, который говорит, что его там двоюродный брат воюет в ДНР даже. КПРФ в Екатеринбурге вместе с НОДами Евгения Федорова собирала боевиков, чтобы отправлять их воевать в ДНР. И ровно такие же боевики отправлялись воевать в ДНР с совхоза имени Ленина Грудинина. И именно поэтому Грудинин регулярно на около кремлевских тусов сидит с Евгением Федоровым вместе. Он там изображает с ними дискуссию, но на самом деле с Евгением Федоровым Грудинин с 2014 по 2017 год делали одно и то же дело. Они собирали бояков в ДНР, и Грудинин был одним из спонсоров ДНР и до сих пор остается.
Хорошо,
это первое,
да,
почему Кремль выдвинул именно Грудинина. А теперь я вам отвечу на вопрос, почему сейчас компания по опусканию Грудинина. Здесь ничего удивительного. Дело в том, что когда Кремль выдвигает на так называемом псевдооппозиционном фланге какую-то новую фигуру, он ее сначала раскручивает, потом начинает приопускать. Это было и с Зюгановым в 93-95-м Кремль Зюганова раскручивал, в 96-м опускал. Это было и с Глазьевым, которого в 2003 году Кремль раскручивал, а в 2004 опускал. Это было и с Рогозиным, которого еще летом 2004 года Кремль раскручивал и хвалил, а уже осенью 2004 года Кремль Рогозина опускал. Это было и с Мироновым, которого опять же летом 2006 Кремль раскручивал, а уже осенью 2006 Кремль опускал Миронова и «Справедливую Россию». Поэтому здесь ничего удивительного нет. Важно понимать, что все эти кремлевские марионетки, которые Кремль выпустил, раскрутил, потом начал опускать, все равно они возвращаются на сторону Кремля, все равно они, как мы видим сейчас на примере, и Глазьева, и Рогозина.
Хорошо, хорошо. Все, Михаил, Михаил, мы уже просто много говорим, и я должна вот задать уточняющий вопрос. Почему из всей вот этой бригады, команды, 7 человек Путина, не считаю, опускают одного Грудинина? Одного. Почему? Вот ваша версия. Это вы мне просто поверьте, как телеаналитику, что он
верю,
один.
Вы можете задать такой же вопрос, а почему в 2004 году из всей колоды опускают только Глазьева? А в 2003-м его же Кремль выдвинул и раскручивал. И в интересах Глазьева был снят депутат «Единой России» в округе Глазьева, чтобы Глазьев победил в 2003 году. Еще в ноябре 2003 года Кремль снял с выборов единоросса, чтобы победил Глазьев, а уже в январе 2004 Кремль начал этого же Глазьева замачивать.
А в 2004-м, подождите, Явлинского уже не было на выборах в 2004-м, разве кандидатских?
Предметом Мочилова Кремля.
Хорошо. Я вот, спасибо, Михаил, за этот эмоциональный рассказ. Я вот все-таки уверена совершенно, наверняка там в этом совхозе клубнику и гуманитарная помощь собиралась, но по поводу боевиков, оружия, вот этих свидетельств, я думаю, все-таки, если так откровенно сказать, не существует. Если там кто-то о чем-то рассказывал, то это не факт, что мы должны это принять,
думаю,
за веру.
Не стоит это обсуждать.
Да.
Почему? Потому что у нас нет оснований доверять или не доверять. Вы высказали свою точку зрения.
Да, да,
вы. Моя позиция совершенно иная, так же, как я не очень согласен с этой с концепцией опускания и поднимания или поднятия кандидатов. Вот сегодня, наверное, мы видим одно, что никто не ожидал, согласовывая этого кандидата, с тем, что у него будут какие-то реальные шансы на больший процент, нежели чем набирает обычный Зюганов. Это немножко насторожило. Люди сказали, нет, так нельзя, нам нужно 70 за одного, а остальные по чуть-чуть. Отсюда, повторяю еще раз, возникли Суракин и Бабурин, которые никогда бы никаких подписей нигде бы не собрали.
И я добавлю еще сюда, вот для уже полной картины, фактической, как появился все-таки на небосклоне Грудинин, для объективной картины нужно сказать, что были выборы, были праймерис на сайте Левого фронта, что это был два тура голосования. Нам об этом рассказывал в эфире Сергей Удальцов, что в первом туре победил Болдырев, во втором туре его все-таки обошел Грудинин. Грудинин был также выдвинут от КПРФ. И Сергей Удальцов не исключает, что потом, уже выбрав его и оформив как своего кандидата, его предъявили Кремлю, и Кремль не возражал. Но назвать его назначенным кремлевским кандидатом нельзя. Более того, вот Михаил, не знаю, смотрели ли вы интервью, скандальное интервью, нашумевшее Дудю этого самого Грудинина, который действительно занимался самострелом, потому что даже у симпатизировавших ему людей он вызвал оторопь своими дурацкими, заявлениями. Но Дудь сказал ему, вы в сговоре с Кремлем, есть ли у вас какие-то связи с Кремлем? Он сказал нет, и тогда Дудь заставил его, не знаю, зачем это сделал, но тем он заставил его клясться детьми. И Грудинин поклялся детьми, что у него нет никаких связей с Кремлем. Ну, в общем, на мой взгляд, может быть, я слишком эмоциональна и романтична, но это серьезные слова, клясться детьми все-таки для суеверного русского человека.
Это большое дело.
Согласитесь, что это...
Но здесь есть один нюанс, если позволите, очень коротко. Вот это вот пресловутая прослойка людей, которые не являются коммунистическим электоратом, а как бы вменяемые люди, которые вот в панике не понимают, за кого голосовать, и тут вдруг появляется Грудинин, и вот он-то для Кремля в этот момент и стал представлять некую опасность, потому что они поняли, что может возникнуть некое симпатизирующее перетекание. И вот отсюда началось вот это самое, у вас там деньги, у вас там нехорошая репутация, и вы, в частности, так сказать, тоже сейчас льете воду на эту же мельницу, говоря о каких-то там пресловутых боевиках и о том, что он вооружал кого-то. Ну, мне кажется, что это все-таки нужно еще сначала доказать с фактами в руках.
Ну, и тут все просто было как на ладони, что к нему очень симпатия отнеслись федеральные каналы.
Нормальный, вменяемый человек.
Никто не понимает, почему эти цифры поперли вверх, но они поперли, и вот тут же...
Нельзя, нет.
Да, и вот тут же забили вот по самую вот эту вот макушечку. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Абсолютно очевидно, на мой взгляд, что обсуждать всерьез возможную предвыборную, так сказать, политику этих вот назначенных клоунов от Суркова и спецслужб нет вообще никакого смысла. Я полностью согласен с Каспаровым, Соларионовым, с Пьянковским о том, что надо этим выборам объявить бойкот, полный бойкот, то есть эффективную, пассивную форму борьбы с режимом бойкот. Вот. Эти клоуны предназначены только для того, чтобы обеспечить максимальную явку и только явку, чтобы на фоне этой явки объявить Путина легитимным президентом.
Спасибо. Вот. Спасибо.
Роль Навального.
Да. Что? Да. Что?
Навального да. Здесь. Да, Навального. Как раз таки вот как для того, чтобы опорочить идею бойкота. Потому что ее объявил американский шпион и агент Навальный. Вот смотрите, как не надо делать.
Ух ты.
Благодарю.
Очень интересно. Подождите, значит, Гарри Каспаров не американский шпион и не агент, а Навальный агент.
Нет, это ирония.
Это вы иронию. Боже мой, я уже иронию, да, извините, пожалуйста, я ее не почувствовала, да, потому что...
Иронии.
Хорошо, простите, пожалуйста, я поняла, что все они американские агенты, так
не
что все. Все. Александр Кынев, вот сегодня заговорил Григорий Явлинский совершенно абстрактно воздух. Он сказал, что вообще-то надо бы вернуть строку против всех. Мы вот эту идею бойкота можем рассматривать как строка против всех. Вот раз ее нет, значит, вот бойкот. Значит, те, кто бойкотирует выборы, это вот такая строка, народная строка, не зарастет.
Проблема в том, что строку против всех, когда она есть, ее можно измерить. Когда вы знаете, сколько людей, по-моему, поставила галочку в этой графе, измерить, сколько людей не пришло на участки в знак протеста нельзя, потому что нет никаких способов отделить тех, кто не пришел в знак протеста, от тех, кто не пришел, потому что ему было лень. Поэтому все математические выкладки здесь, конечно, ну, в общем, они писаны вилами на воде. А главное здесь, с идеей бойкота, это, конечно, вопрос к репутации выборов. Это вопрос как бы демонстративного неучастия в процессе, когда, скажем, Навального не регистрировали, по сути дела, его подталкивали к двум вариантам. Да? Значит, либо вы поддерживаете, там, допустим, тоже Собчак с ее антирейтингом, и после этого на вас обрушивают, значит, весь негатив, связанный с Собчак, и говорят, а вот вы за это тоже, и за то, вот отвечайте за нее. А вариант второй, как бы, если вы ее не поддерживаете, тогда, значит, мы выпустим тролли всяких, они будут рассказывать, что вот какой Навальный плохой, ни с кем не может договориться, он эгоист и все остальное. Вот, значит, выбирали либо один плохой вариант, либо другой плохой вариант. Поэтому, я думаю, на практике Навальный сделал, ну, скорее всего, для себя единственное разумное решение призвать к электоральной забастовке, то есть попытаться таким образом публично уйти от ответственности за Собчак и в то же время, понимая, что явка во многих крупных городах будет достаточно низкой, потому что реально голосовать не за кого, таким образом он солидаризируется с мнением своего собственного избирателя. А оно именно такое. И в этом смысле как бы его главная задача, чтобы вот те люди, кто его поддерживает, и он, они как бы шли на некой единой психологической волне, а на мой взгляд это имеет место быть. А что касается поведения остальных, ну, люди есть разные, поэтому да, кто-то не пойдет, кто-то все равно решит пойти голосовать, Но в современных условиях, на мой взгляд, вот если, скажем, вы уж твердо решили, что все равно идти надо, вы боитесь, что вас, что ваш бюллетень украдут, или за вас кто-то проголосует и так далее, самое разумное его просто испортить. То есть реальный голос против всех, когда с такой графы нет, поставьте более двух галочек, это означает, что вы ни за кого не голосуете, но в этом случае вы влияете на процент, потому что процент за кандидатов считается от общей суммы бюллетеней, которые опущены в урне. Это называется сумма действительных и недействительных бюллетеней, количество принявших участие в выборах. Если вы бюллетень уносите, например, с участка, то это не влияет на процент никак. То есть, потому что считается от опущенных бюллетеней, а это как бы бюллетень, который ушел куда-то в другое место. Поэтому кто-то, может быть, проголосует за кого-то из имеющихся, ну вот посмотрит там, скажем, ну вот, на Грудинина, на Собчак, там, да может даже на Сурайкина, ну просто по принципу, ну вот таким образом я протестую. Ну я думаю, что часть голосов будет и таких тоже. Общую сумму посчитать в результате будет очень тяжело, потому что на практике будут у разных людей разные модели поведения. Главное – это то, что останется в истории. Вот вся кампания за электоральный бойкот – это не про влияние на результаты этих выборов. Мы знаем, кто будет победителем. Это вопрос про символическую историческую репутацию этих выборов, как они выйдут в учебники, как их будут вспоминать там, через год, через два, через три. Потому что, вы знаете, придем 6-й год выбора президента. Большинство у них уже не помнит деталей, они не вспомнят всех кандидатов. Это эксперты помнят, что был Шакум, Брусалов и так далее. А бывает, уже ничего не помнят. Но осталось послевкусие, осталось общее ощущение выборов, которые, в общем, выглядели как такая политтехнологическая манипуляция. Вот то, что происходит сейчас, это не вопрос о том, процент туда, не процент сюда. Это вопрос о том, что останется потом в памяти людей. И это будет играть на политическое будущее и Навального, и остальных.
Спасибо, Александр. Мы послушаем Алексей, не из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Алексей, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Елена, ну, в общем, послушала я ваших политологов, да. И хочу сказать такую вещь. Угу. Со многими я, конечно, согласен, со многими не согласен, но самую большую ошибку, которую допускает Алексей Навальный, это призывая народ к бойкоту. Поскольку бойкот, он ни к чему не приведет. Вся эта надежда на Запад, что Запад поможет нам выборы признать нелегитимными, но это все глупости. Потому что, ну, сколько бы ни пришло, все равно нету легитимности. Запад, Путин для Запада это просто подарок, можно так сказать. Сырьевая колония, которая хранит свои деньги на Западе, ну...
А что? А что не глупо? Что вот вы сделаете на участке со своим бюллетенем? Как вы его отметите?
Ну, мы
кого?
С женой приняли такое решение, что, в принципе, будем голосовать за Павла Грудинина.
Вот.
Со многим не согласны с ним, но сейчас это, на наш взгляд, это единственная возможность избежать большой крови в России.
Вот, Алексей, я сейчас хочу сказать одну вещь коллегам, которые думают, что все так просто, что вот этот бюллетень уже окончательный. Знаете что, эти семеро козлят, ну я не хочу сказать козлят, это как в сказке, да, волк, Путин и семеро, как вот у нас сегодня, да. Семеро хотят, они могут превратиться и в 10 негритят, потому что все-таки, тем не менее, опасность над ним висит какая, над Грудининым. Если вот я уже слышу по этому звонку, я уже читаю блоги, что все-таки, если его цифры будут не устраивать,
расти,
не устраивать Кремль, несмотря на то Мочилова, еще раз простите меня за это слово, но оно точное, которое ему устраивают по телевидению, они могут снять его с выборов. И нас к этому подспудно готовят, потому что в каждом сюжете, вот вы все-таки не следите, я все хочу собой похвастаться, что я слежу, каждый день смотрю информационные блоги, нам все время расскажут, что Центризбирком недоволен тем, что он не закрыл счет в Швейцарии и в Австрии, и то есть какую-то нам со стороны Центризбиркома вчера,
да.
Еще только вчера, очередное какое-то нарушение они ему постоянно подбрасывают. И если сумма этих нарушений перевесит цифры, которые он там будет показывать, то совершенно не исключено, что не будет его в бюллетене. Вот все-таки вы поэтому никогда не говори никогда.
Если можно маленькую реплику по поводу бойкота. Ну, понятно совершенно, что хитрый политик, которым является юрист, они просчитали очень верно. Кто бы ни пришел, сколько бы ни пришло, по каким причинам бы это ни было, он бы это приписал самому себе и сказал, во, видали, я как только кликнул, все, никто не пошел. Во-вторых, бойкот никогда не даст цифры, что пришло 28% от общего числа избирателей. Значит, это бессмысленно, потому что придет достаточно много людей, и именно для этого все семеро и участвуют. Еще один момент, который мне хотелось бы отметить, что сегодня вот эта вот безысходность, она в определенной степени разрушается этим самым Грудининым. Вот это маленькое, я повторяю еще раз, у меня тоже нет шанса, так сказать, сказать, что вот он обязательно там что-то будет иметь серьезное, но это для многих была некая отдушина, возникла как отдушина. Он не так уязвим, как все остальные. И вот эта опасность для Кремля, она сегодня, вы абсолютно правы, она сегодня присутствует.
Ну вот если бы не его интервью, ну, я уж не хочу употреблять синонимов еще, никаких неуважительных.
Да, он заложник вот этой вот КПРФовской системы, они ему сказали, и потом я не исключаю, что его вынудили это сказать.
Да, но мы посмотрим. Хорошо, Михаил вот Тульский, я все-таки вернусь к выборам 2004 года, потому что я очень хорошо, вы сказали, что тогда мочили, ой, я все это глаголы, вы меня, наверное, простите, вам уважаемая интеллигентная сленг. Аудитория, но как вот его сейчас заменить на современном языке? Критиковали, уничтожали.
Нет, сознательно
да.
Уничтожали,
дискредитировали. Вы говорите о Глазеве. Я помню очень хорошо, что тогда баллотировалось. Вдруг все либеральные силы решили тогда, очень хорошо помню, объявить бойкот этим выборам. Я очень хорошо помню, как это был день рождения Егора Яковлева. Как мы все пришли к нему вместо выборов. И все отмечали, что вот мы пришли сегодня на участок в ресторан к Егору Яковлеву, а вовсе никуда, не на тот, да. Не на избирательный. И тогда, конечно, было очень зло либеральное сообщество, ну, рассерженная Ирину Хакамаду, которая подпортила эту картину и которая пошла создавать Путину вот эту либеральную конкуренцию.
То,
как раз мне кажется, что некоторые параллели вот возникают все-таки вот с текущим годом. У вас нет таких параллелей вот с 2004-м этой кампании? Или они совсем разные, как вам кажется? Звук. Звук. Да. Михаил, мы вас видим, к сожалению, звука нет. Ну ладно, кто вспомнит об этой кампании 2004? Вы ходили, Владимир?
Я вообще очень редко хожу на выборы.
А, вот так.
Мне просто это не очень интересно. Но я вспоминаю 2000 год. Mm-hmm. И там тоже было огромное количество кандидатов. Я их помню всех, а четверых я знал лично.
И тогда была очень грязная кампания против Явлинского.
Конечно. Грязнющая. Значит, да, и это было очевидно. Да. Но и нынешние кампании, вот мы должны все это для себя понять, ощутить и, возможно, с этим смириться. Что, к сожалению, эта кампания ничем не отличается от всех остальных. Она такая же заангажированная, она такая же выстроена в том же самом тренде сначала выжечь поле политическое, а потом на этом политическом поле сказать, да можете меня и не выбирать, но нет же никого. Ну, я с удовольствием, но никого нет. Вот это вот, наверное, самое большое огорчение для всех нас и преддверие того, что мы не последний срок видим нашего президента, наверное, тоже должно нас всех как-то... Я даже объясню, вот маленький пример. Дагестан. Это же чудовищно. Любая цивилизованная страна, раскрыв карты, что регион управлялся людьми нечестными, что практически вся система подвержена коррупции и воровству. И это же не только Дагестан, это вся страна. И мы, тем не менее, говорим все с вами, что вот этот человек все равно должен продолжать, потому что он наш оплот, у нас есть политика внешняя, нас теперь стали уважать и все прочее. Вот эта безысходность во мнениях, она, к сожалению, самым пессимистическим образом на меня и влияет, поэтому я точно не пойду.
Вот не пойдете. Вот, да, ну...
Или пойду вот за Грудиной. Вот два у меня варианта такие. Будет хорошая погода, пойду за Грудиной.
Несмотря на все эти сталинские вот эти... Да, ну, то есть вы будете думать, что
да.
Его все-таки
да.
Он должен
я
играть
уверен,
в эту игру.
Да.
Вы уверены, что
да.
Он играет?
Стоят вот эти махровые эти КПРФовцы, так сказать, и говорят ему, ну, слушай, ты давай нашу тему-то развивай. То что ж ты, мы же тебя здесь поддерживаем. Ты благодаря нам-то и вылез. Ты бы никогда не собрал ничего, если бы не мы. А мы вот тебя, видишь, вынули, все сделали.
Ну, хорошо. У нас заканчивается время. Все-таки очень коротко. Александр Кынев, мы сейчас... Вот у нас Михаил Тульский снова на скайпе. Здравствуйте. Здравствуйте, говорю еще раз, Михаил. Если можно, коротко, как вы представляете себе расклад? Мы еще будем много раз об этом говорить. Расклад голосов. Хотите по кандидатам, хотите по блокам? Сколько берет Путин и как разбрасываются голоса среди остальных?
Я бы все-таки хотел ответить на обвинение в так называемой бездоказательности. Так вот, читайте сайт КПРФ, его
хорошо.
Почему-то никто не читает.
Обязательно, обязательно. Это мы уже записали себе.
Так вот, 18 декабря был из совхоза имени Ленина Грудина 68-й конвой КПРФ ДНР. 68-й.
с мая 2014 года.
Ну а мы что же, мы же сказали, Михаил, что, конечно, везут, и они расскажут масло, молоко, сухие продукты, овощи, фрукты. Ну они скажут, конечно, ну конечно мы везем в эти разбомбленные братьям, помогаем поесть, перевязаться, там, медикаменты. Ну что в самом деле?
КПРФ, на том же сайте КПРФ была фотография, где зампред, зам Зюганова, держит в руках бронежилет из этого гуманитарного конвоя.
Который тоже не помешает. Между прочим, им этот бронежилет тоже пригодится. Тоже пригодится докторам, которые идут там раненых подбирают. Слушайте, ну-ка вы как в самом деле ребенок. Вы цифры нам будете давать или вы отказываетесь?
КПРФ вместе с НОДом Ксения Федорова, КПРФ, например, в Екатеринбурге в открытую собирала боевиков для отправки в ДНР.
Спасибо. Все, спасибо. Нам придется вот на этом закончить передачу «Лицом к событию». До свидания. Цифры в следующих программах.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают.